Книга четвертая, глава первая. Мои последние батуринские дни были вместе с тем и последними днями всей прежней жизни нашей семьи. Мы все понимали, что прежнее на исходе. Отец говорил матери: «Разлетается, душа моя, наше гнездо». В самом деле, Николай это гнездо уже бросил. Георгий собирался совсем бросать, срок его поднадзорности кончался. Оставался один я, но шел
глава вторая. Черед.
Опять еще раз была весна, и опять казалась она мне такой, каких еще не было, началом чего-то совсем не похожего на все мое прошлое. Во всяком выздоровлении бывает некое особенное утро, когда, проснувшись, чувствуешь, наконец, уже полностью ту простоту, будничность, которая есть здоровье, возвратившееся обычное состояние, хотя и отличающееся от того, что было до болезни, какой-то новой опытностью, умудренностью. Так проснулся и я однажды в тихое и солнечное майское утро в своей угловой комнате, окна которые я по молодости не имел надобности завешивать. Я откинул одеяло, чувствуя спокойное довольство всех своих молодых сил и все то здоровое молодое тепло, которым нагрел я за ночь постель и себя самого. В окна светило солнце, от верхних цветных стекол на полу горели синие и рубиновые пятна. Я поднял нижние рамы. Утро было уже похоже на летнее, со всей мирной простотой, присущей лету, его утреннему мягкому и чистому воздуху, запахом солнечного сада, со всеми его травами, цветами, бабочками. Я умылся, оделся и стал молиться на образа, висевшие в южном углу комнаты и всегда вызывавшие во мне своей арсеньевской стариной что-то обнадеживающее, покорная непреложному и бесконечному течению земных дней. На балконе пили чай и разговаривали. Был опять брат Николай. Он часто приходил к нам по утрам, и он говорил, очевидно, обо мне. Да что ж тут думать? Конечно, надо служить, поступить куда-нибудь на место. Думаю, что Георгию все-таки удастся устроить его где-нибудь, когда он сам как-нибудь устроится. Какие далекие дни! Я теперь уже с усилием чувствую их своими собственными, при всей той близости их мне, с которой я все думаю о них за этими записями, и все зачем-то пытаюсь воскресить чей-то далекий юный образ. Чей это образ? Он как бы некое подобие моего вымышленного младшего брата, уже давно исчезнувшего из мира вместе со всем своим бесконечно далеким временем. Случалось, бывало, в каком-нибудь чужом доме взять в руки старый фотографический альбом. Странные и сложные чувства возбуждали лица тех, что глядели с его поблекших карточек. Прежде всего, чувство необыкновенной отчужденности от этих лиц, ибо необыкновенно бывает чужд человек человеку в иные минуты. А потом происходящее из этого чувства — повышенная острота ощущения их самих и их времени. Что это за существа? Эти лица? Это все люди, когда-то и где-то жившие, каждый по-своему, разными судьбами и разными эпохами, где было все свое — одежда, обычай, характер — общественные настроения, события. Вот, суровый чиновный старик с орденом под двойным галстухом, с большим и высоким воротом сюртука, с крупными и мясистыми чертами бритого лица. Вот светский щеголь времен Герцена с подвитыми волосами, с бакенбардами, с цилиндром в руке, в широком сюртуке и таких же широких панталонах, ступня которого кажется от них маленькой. Вот бюст грустно красивой дамы, затейливая шляпка на высоком шиньоне, шелковое платье с рюшами, плотно обтягивающая грудь и тонкую талию, длинные серьги в ушах. А вот молодой человек 70-х годов, высокие, широко расходящиеся воротнички крахмальной рубашки, не скрывающие кадыка, нежный овал чуть тронутого пушком лица, юная томность в загадочных больших глазах, длинные волнистые волосы. Сказка. Легенда все эти лица, их жизни и эпохи. Точно те же чувства испытываю я и теперь, воскрешая образ того, кем я был когда-то. Был ли в самом деле? Был молодой Вильгельм II. Был какой-то генерал Буланже. Был Александр III, грузный хозяин необъятной России. И была в эти легендарные времена, в этой навсегда погибшей России, весна. И был кто-то с темным румянцем на щеках, с синими яркими глазами, зачем-то мучивший себя английским языком, день и ночь таивший в себе тоску о своем будущем, где, казалось, ожидала его вся прелесть и радость мира. В начале лета я как-то встретил на деревне невестку Тоньки. Она приостановилась и сказала: «А вам один человек поклон прислал?» Воротясь домой вне себя от этих слов, я оседлал кабардинку и пустился, куда глаза глядят. Помню, был в Малиновом, доехал до Ливенской большой дороги. Наступал один из тех безмятежных вечеров начала лета, когда в полях царит какая-то особенная полнота мира, красоты, благоденствия. Я постоял возле дороги, подумал, куда еще, пересек ее и поехал целиком дальше. Я ехал на блеск уже низкого солнца, въехал в чей-то большой лес, начинавшийся длинной лощиной с заросшими оврагами и буераками, где цветы и травы, уже свежевшие и пахнувшие к вечеру лесной луговой свежестью, были по брюхо лошади. Кругом по всем кустам и чащам сладко голосили и цокали соловьи, где-то далеко вдали мерно и настойчиво, как бы убежденно среди всех этих тщетных соловьиных восторгов в правоте только своей одинокой бездомной печали, не смолкая, куковала кукушка, ее гулко полый голос казался то ближе, то дальше, грустно и дивно чередуясь с еще более дальними откликами вечереющего леса. Я ехал и слушал, потом стал считать, сколько лет нагадает мне она, сколько еще осталось мне всего того непостижимого, что называется жизнью, любовью, разлуками, потерями, воспоминаниями, надеждами. И она все куковала и куковала, суля мне что-то бесконечное. Но что таило в себе это бесконечное? В загадочности и безучастности всего окружающего было что-то даже страшное. Я смотрел на шею кабардинки, на ее гриву, откинутую на сторону и ровно в лад с ходом мотавшуюся, на всю эту поднятую конскую голову, когда-то в дни сказочные, порой говорившую вещим голосом. Страшна была ее роковая бессловесность. Это вовеки ничем не могущее быть расторгнутым молчанье, немота существа столь мне близкого и такого же, как я, живого, разумного, чувствующего, думающего. И еще страшней сказочная возможность, что она вдруг нарушит свое молчание. И с бессмысленно жуткой радостью голосили кругом соловьи, и с колдовской настойчивостью куковала вдали кукушка тщетно весь свой век, взыскующая какого-то заветного гнезда. Летом я был в городе на Тихвинской ярмарке и еще раз случайно встретился с Балавиным. Он шел с каким-то барышником. Барышник был на редкость грязен и оборван. Он же особенно чистый наряден, во всем с иголочки, в новой соломенной шляпе и с блестящей тросточкой. Барышник, поспешая рядом с ним, яростно клялся ему в чем-то, поминутно взглядывал на него дико и вопросительно. Он шел, не слушая, холодно и жестко глядя перед собой своими светло-зелеными глазами. «Все брехня», — кинул он, наконец, невнимательно, и, поздоровавшись со мной, так как будто мы не 2 года тому назад, а только вчера виделись, взял меня под руку и предложил зайти попить чайку и немножко побеседовать. И мы зашли в один из чайных балаганов, и за беседой он стал с усмешкой меня расспрашивать. «Ну-с, как же поживаете? В чем преуспеваете?» А потом заговорил о бедственном положении наших дел, он откуда-то знал их лучше нас самих, и опять о том, как быть лично мне. Я после того простился с ним настолько расстроенный, что даже решил тотчас же домой уехать. Уже вечерело, в монастыре звонили ко всенощной, ярмарка, стоявшая на выгоне возле него, разъезжалась, коровы, уводимые за скрипучими телегами, выбиравшимися на шоссе, ревели как-то угрожающе, захлебываясь. Обратные извозчики, ныряя по пыльным ухабам выгона, бесшабашно неслись мимо. Я вскочил на первого попавшегося и погнал его на станцию. Был как раз вечерний поезд в нашу сторону. «Да, что же делать?» — думал я, вспоминая речи Балавина, и все больше убеждаюсь, что смысл их был, собственно, отчаянный. «И ума не приложу, как вам быть далее?» — говорил он мне. «Отцы ваши в таких обстоятельствах на Кавказ служить скакали, к разным иностранным коллегиям приписывались, а вам куда скакать или приписываться? Вы вообще, полагаю, служить не можете, не те у вас мечтания». Вы, как говорится в оракулах, слишком вдаль простираетесь. Насчет Батурина один исход вижу. Продать как не можно скорее, пока с молотка не продали. В этом случае вашего батюшки в кармане хоть грош, а все-таки останется. А насчет себя вы уж как-нибудь сами подумайте. «Ну что же я могу выдумать?» — спрашивал я себя. «В амбар к нему, что ли, поступить?» Эта встреча несколько охладила даже мою работу над Гамлетом. Я переводил его для себя прозой. Он никак не был в числе произведений близких мне. Он просто попался мне под руку как раз тогда, когда мне так хотелось снова начать чистую трудовую жизнь. Я немедля взялся тогда за работу, и она вскоре увлекла меня, стала радовать, возбуждать своей трудностью. Кроме того, родилась во мне тогда мысль стать вообще переводчиком. Открыть себе впоследствии источник не только неизменных художественных наслаждений, но и существования. Теперь, воротясь домой, я вдруг понял всю сомнительность подобных надежд. Понял и то, что дни идут, а все мои мечтания, которые Балавин, сам того не желая, вновь взволновал во мне, так и остаются мечтаниями. О нашем бедственном положении я быстро забыл, другое дело были мечтания. В чем, собственно, состояли они? Да вот упомянул, например, Балавин случайно про Кавказ. «Отцы ваши в таких обстоятельствах на Кавказ служить скакали, и опять стало казаться мне, что я бы полжизни отдал, лишь бы быть на месте отцов. На ярмарке гадала мне по руке молоденькая цыганка. Уж как не новые эти цыганки, но чего только не перечувствовал я, пока она держала меня за руку своими цепкими черными пальцами, и сколько думал потом о ней. Вся она была, конечно, необыкновенно пестра разноцветностью своих желтых и красных лохмотьев, и все время слегка поводила бедрами, говоря мне обычный вздор, откинув шаль с маленькой смоляной головы и томя меня... не только этими бедрами, сонной сладостью глаз и губ, но и всей своей древностью, говорившей о каких-то далеких краях, и тем еще, что опять тут были мои отцы, кому же из них не гадали цыганки, моя тайная связь с ними, жажда ощущения этой связи, ибо разве могли бы мы любить мир так, как любим его, если бы он уж совсем был нов для нас. В те дни я часто как бы останавливался и с резким удивлением молодости спрашивал себя. Все-таки что же такое моя жизнь в этом непонятном, вечном и огромном мире, окружающем меня, в беспредельности прошлого и будущего, и вместе с тем в каком-то батурине, в ограниченности лично мне данного пространства и времени, и видел, что жизнь моя и всякая есть смена дней и ночей, дел и отдыха, встречи, бесед, удовольствий и неприятностей, иногда называемых событиями. Есть беспорядочное накопление впечатлений, картин и образов, из которых лишь самая ничтожная часть, да и то неизвестно зачем и как, удерживается в нас. Есть непрестанное, ни на единый миг нас не оставляющее течение несвязанных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем, а еще нечто такое, в чем как будто и заключается некая суть ее, некий смысл и цель, что-то главное, чего уж никак нельзя уловить и выразить, и связанное с ним вечное ожидание, ожидание не только счастья, какой-то особенной полноты его, но еще и чего-то такого, в чем, когда настанет оно, эта суть, этот смысл вдруг, наконец, обнаружится. Вы, как говорится в оракулах, слишком вдаль простираетесь. И впрямь. Втайне я весь простирался в нее. Зачем? Может быть, именно за этим смыслом. Брат Георгий уехал опять в Харьков, и опять, как когда-то бесконечно давно, когда его везли в тюрьму, в светлый холодный октябрьский день я провожал его на станцию. Мы резво катили по набитым блестящим дорогам, отгоняли бодрыми разговорами о будущем грусть разлуки, ту тайную боль о прожитом сроке жизни, которому всякая разлука подводит последний итог и тем самым навсегда его заканчивает. «Все, Бог даст, устроиться», — говорил брат себелюбиво, не желая огорчать себя, своих надежд на харьковскую жизнь. «Как только осмотрюсь немного и справлюсь со средствами, тотчас же выпишу тебя, а там видно будет, что и как». «Хочешь папиросу?» — сказал он, и с удовольствием стал глядеть, как я неловко в первый раз в жизни закуриваю. Возвращаться домой одному было особенно грустно и странно. Даже как-то не верилось, что то, чего мы все так долго втайне боялись, совершилось, что вот брата уже нет, что я еду один и один проснусь завтра в Батурине. А дома меня ожидало еще и большое несчастье. Я возвращался в ледяные багровые сумерки. На пристяжке была кабардинка, всю дорогу не дававшая отдых ушедшему крупной рысью креннику. Приехав, я о ней не подумал, ее не выводив, напоили. Потная она смертельно продрогла, простояла морозная ночь без попоны и под утро пала. В полдень я пошел в Лужки за садом, куда ее стащили. О, какая жестокая светлая пустота была в мире! Какое гробовое солнечное молчание, какая прозрачность воздуха! Холод и блеск пустых полей. Кабардинка безобразно чернела в лужках своей мертвой грудой, высоко вздутым боком и тонкой длинной шеей с далеко откинутой лежачей головой. Собаки уже работали над ее брюхом, сладострастно мотали, рвали его. Стая старых воронов выжидательно торчала подле, как-то свирепо взлетая порой, когда собаки, беспокойно рычавшие даже в самый разгар своих мерзких хлопот, вдруг кидались на нее со скаленными и окровавленными мордами. А после завтрака, когда я тупо лежал на диване в своей комнате, за мелкими квадратными стеклами, которые ровно синело осеннее небо и чернели ноги и деревья, послышались по коридору быстрые тяжелые шаги, и внезапно вошел ко мне отец. В руках у него была его любимая бельгийская двустволка, единственная драгоценность, оставшаяся ему от прежней роскоши. «Вот», — сказал он, решительно кладя ее рядом со мной, — «дарю, что могу. Чем богат, тем и рад. Может быть, это тебя хоть немного утешит?» Я вскочил, схватил его руку, но не успел поцеловать. Он отдернул ее и, быстро наклонившись, неловко поцеловал меня в висок. «И вообще ты не очень убивайся», — прибавил он, стараясь говорить с обычной своей бодростью. «Это я уж не о лошади, конечно, говорю, а вообще о твоем положении. Ты думаешь, я ничего не вижу, не думаю о тебе? Больше всех думаю. Я перед всеми вами виноват. Всех вас по миру пустил. Да у тех хоть что-нибудь есть. Николай все-таки хоть немного обеспечен. У Георгия есть образование. А у тебя что, кроме твоей прекрасной души? Да и что им? Николай человек вполне дюжинный. Георгий всегда вечным студентом останется. А вот ты... И хуже всего то, что не усидишь ты долго с нами. И что тебя ждет? Один Бог ведает. А все-таки помни мое. Нет беднее беды, глава седьмая, чем печаль. В ту осень пусто, тихо было в нашем доме. Никогда, кажется, не чувствовал я такой нежной любви к отцу и матери. Но только одна сестра Оля спасала меня в те дни от чувства одиночества, с особой силой овладевшего мной. Делить прогулки, вести разговоры, мечтать о будущем я стал теперь с ней, и с удивлением и радостью все больше убеждался в том, что она гораздо взрослее, развитей и душевно, и умственно, и гораздо ближе мне, чем я мог полагать. Был в этих наших новых отношениях еще и какой-то чудесный возврат к нашей дальней детской близости. Отец сказал про меня, что ждет тебя один Бог ведает. А что ждало ее со всей прелестью ее юности и со всей бедностью и одиночеством в Батурине? Впрочем, я тогда думал больше всего о себе. Работу я бросил. Много времени проводил на деревне, по избам, много охотился, то с братом Николаем, то один. Борзых у нас уже не было, оставалось только пара гончих. Большие охоты, еще кое-где уцелевшие в уезде, травили волков, лисиц, далеко и надолго уходили в отъезжие поле, в места более прибыльные, чем наши. Мы же и одному русаку бывали рады, вернее, нашим скитаньем за ним по осенним полям на осеннем воздухе. Так скитался я однажды в конце ноября под Ефремовым. Рано утром позавтракали в людской горячими картошками, перекинул ружье за плечи, сел на старого рабочего мерина, кликнул собак и поехал. У брата веяли, я поехал один. Выдался необыкновенно теплый солнечный день, но в полях было грустно, а в смысле охоты совсем безнадежно. Грустно потому, что уже слишком тихо и голо было всюду, и во всем было то последнее, бедное, смиренное, что бывает только самой поздней осенью, а безнадежно по причине недавних дождей было так грязно и вязко, и не только по дорогам, а и на зеленях, на взметах и жневьях, что и мне, и собакам приходилось пробираться все межами и гранями. Я вскоре и думать перестал об охоте, а за мной и собаки. Бежали себе впереди, отлично понимая невозможность гона по такому полю, если бы даже и было что гнать, и несколько оживляясь лишь тогда, когда мы попадали в какой-нибудь голый перелесок, где крепко и сыро пахло прелым листом, или проходили по рыжим дубовым кустарникам, по какому-нибудь логу, бугру. Но ничего не было и тут. Всюду пустота, молчание, жидкий, безжизненный, хотя и теплый, ясный блеск, в котором по-осеннему низко, плоско и четко лежали светлые окрестности. Все эти клетчатые от жневья, зеленее пашен перевалы полей, рыжие шкуры кустарников, сизо-сереющие кое-где вдали березовые и осиновые острова. И от Лобанова я повернул, наконец, назад, проехал Шипово, потом въехал в ту самую Кроптовку, где было родовое имение Лермонтовых. Тут я отдохнул у знакомого мужика, посидел с ним на крылечке, выпил квасу. Перед нами был выгон, за выгоном давно необитаемая мелкопоместная усадьба, которую красил немного только сад, неподвижно поднимавшийся в бледно-голубом небосклоне за небольшим старым домом свои черные верхушки. Я сидел и, как всегда, когда попадал в Кроптовку, смотрел и думал, неужели это правда, что вот в этом самом доме бывал в детстве Лермонтов, где почти всю жизнь прожил тут его родной отец. «Говорят, продают», — сказал мужик, тоже глядя на усадьбу и щурясь. «Говорят, Ефремовский и Каменев торгуют». И, взглянув на меня, еще более сощурился. «А вы как? Не продаете еще?» «Это дело отца», — ответил я уклончиво. «Конечно, конечно», — сказал мужик, думая что-то свое. «Я только к тому, что все, мол, теперь продают. Плохое пришло господам житье. Народ избаловался, и свое-то, и то, как попало, работают, а не то, что господское. А цена на руки в горячее время, приступу нет, а загодя под заработки барину нечего дать, у него у самого нужда, бедность». Дальше я проехал, делая большой крюк, решив для развлечения проехать через Васильевское, переночевать у Писаревых. И, едучи, как-то особенно крепко задумался вообще о великой бедности наших мест. Все было бедно, убого и глухо кругом. Я ехал большой дорогой и дивился ее заброшенности, пустынности. Ехал проселками, проезжал деревушки, усадьбы, хоть шаром покати не только в полях, на грязных дорогах, но и на таких же грязных деревенских улицах, и на пустых усадебных дворах. Даже непонятно, да где же люди? И чем убивают они свою осеннюю скуку, безделье, сидя по этим избам и усадьбам? А потом я опять вспомнил бессмысленности своей собственной жизни среди всего этого и просто ужаснулся на нее, вдруг вспомнив вместе с тем Лермонтова. Да вот Кроптовка, этот забытый дом, на который я никогда не могу смотреть без каких-то бесконечно грустных и неизъяснимых чувств. Вот бедная колыбель его, наша общая с ним, вот его начальные дни, когда так же смутно, как и у меня, некогда томилась его младенческая душа, желанием чудным полна, и первые стихи столь же, как и мои, беспомощные. А потом что? А потом вдруг демон, цири, тамань, парус. Дубовый листок оторвался от ветки родимой. Как связать с этой Кроптовкой все то, что есть Лермонтов? Я подумал, что такое Лермонтов? И увидел сперва два тома его сочинений. Увидел его портрет, странное молодое лицо с неподвижными темными глазами. Потом стал видеть стихотворение за стихотворением, и не только внешнюю форму их, но и картины с ними связанные, то есть то, что и казалось мне земными днями Лермонтова: снежную вершину Казбека, Дарьяльское ущелье, ту неведомую мне светлую долину Грузии, где шумят, обнявшись точно две сестры, струи Арагвы и Куры, облачную ночь и хижину в Тамане, дымную морскую синеву, в которой чуть белеет вдали парус, молодую ярко-зеленую чинару у какого-то уже совсем сказочного Черного моря. Какая жизнь, какая судьба! Всего 27 лет, но каких бесконечно богатых и прекрасных! Вплоть до самого последнего дня, до того темного вечера на глухой дороге у подошвы Машука, когда, как из пушки, грянул из огромного старинного пистолета выстрел какого-то Мартынова, и Лермонтов упал, как будто подкошенный. Я подумал все это с такой остротой чувств и воображения, и у меня вдруг занялось сердце таким восторгом и завистью, что я даже вслух сказал себе, что довольно, наконец, меня Батурина. Я думал о том же и на другой день, возвратившись домой. Ночь я сидел в своей комнате и, думая, читал вместе с тем, перечитывал «Войну и мир». Погода за день круто изменилась, ночь была холодная и бурная. Было уже поздно, весь дом был тих и темен. У меня топилась печка, пылала и гудела тем жарче, чем злей и сумрачней налетал на сад, на дом и потрясал окна ветер. Я сидел, читал и вместе с тем думал о себе, с грустным наслаждением чувствуя этот поздний час, ночь, печку и бурю. Потом встал, оделся, вышел через гостиную наружу и стал взад и вперед ходить по поляне перед домом, по ее уже скудной и мерзлой траве. Кругом чернел шумный сад, над поляной стоял бледный свет. Ночь была лунная, но какая-то мучительная, осяновская. Ветер, ледяной северный, свирепствовал. Верхушки старых деревьев мрачные и слитно ревели, кусты шумели остро, сухо и как будто бежали вперед. По небу, замазанному чем-то белесым, по небольшому лунному пятну в огромном радужном кольце, быстро неслись с севера, где было особенно зловеще и угрюмо, темные и страшные, какие-то не наши, а как будто морские облака, вроде тех, что изображали старинные живописцы ночных кораблекрушений. И я, то на ветер, одолевая его ледяную свежесть, то гонимый им в спину, стал ходить и опять думать с той беспорядочностью и наивностью, с которой всегда в молодости думаются думы наиболее сокровенные. Я думал приблизительно так. Нет, лучше этого я еще никогда ничего не читал. Впрочем, а казаки, Ерошка, Марьянка или пушкинское «Путешествие в Разырум»? Да, как они были все счастливы. Пушкин, Толстой, Лермонтов. Вчера, говорят, мимо нас прошла по большой дороге в отъезжее поле чья-то охота вместе с охотой молодых Толстых. Как-то удивительно. Я современник и даже сосед с ним, ведь это все равно, как если бы жить в одно время рядом с Пушкиным. Ведь это все его, эти Ростовы, Пьер, Аустерлицкое поле, умирающий князь Андрей. Ничего нет в жизни, кроме ничтожества всего понятного мне и величия чего-то непонятного, но важнейшего. Пьеру кто-то все говорил: «Жизнь есть любовь, любить жизнь, любить Бога». Это кто-то и мне всегда говорит. И как люблю я все, даже вот эту дикую ночь. Я хочу видеть и любить весь мир, всю землю, всех Наташ и Марьянок. Я во что бы то ни стало должен отсюда вырваться. В кольце вокруг млечно-туманной луны было точно какое-то зловещее небесное знамение. Бедный, слегка склоненный на бок лик ее все больше грустнел и туманился на белесой мути неба. В вышине неслись и мешались, порой могильно закрывая этот лик, дымные, свинцовые, а то и совсем темные облака. С севера из-за ревущего сада поднималась черная туча, и дико пахло по ветру снегом. А я ходил и думал, да, больше нельзя так жить. Я не мог бы, если бы даже имел 10 незаложенных Батуриных. Как-то ужасно, что даже сам Толстой в молодости мечтал больше всего о женитьбе, о семье, о хозяйстве, а вот теперь все твердят о работе на пользу народа, о возмещении своего долга перед народом. Ну, никакого долга перед народом я никогда не чувствовал и не чувствую. Не жертвовать собой за народ, не служить ему, не играть, как говорит отец, в партии на земских собраниях я не могу и не хочу. Нет, надо, наконец, на что-нибудь решиться. Я тщетно искал, на что именно должен решиться я, и вернулся в дом, совсем запутавшись, в беспорядочном и бесплодном думанье. Печка потухла, лампа выгорела, пахла керосином и светила уже так слабо, что в комнате виден был неверный свет этой бледной и тревожной ночи. Я посидел возле письменного стола, потом взял перо и неожиданно стал писать брату Георгию, что еду на днях искать какого-нибудь места в Орловском. 10. Это письмо и решило мою судьбу. Выехал я, конечно, не на днях. Нужно было сперва собрать хоть какие-нибудь деньги в дорогу, но все равно, наконец, выехал. Помню мой последний завтрак дома. Помню, что лишь только был он кончен, как послышался глухой шорох бубенчиков под окнами, и выросла за ними, совсем с ними рядом, пара деревенских зимних лохматых лошадей, лохматых и от снега, который непроглядно валил в этот день густыми молочными хлопьями. Как, боже мой, старо все это, все подобные отъезды! А как мучительно ново было для меня. Мне показалось, что даже и снег валил в этот день какой-то совсем особенный. Так поразил он меня своей белизной и свежестью в ту минуту, когда, отягченный отцовской енотовой шубой и сопровождаемый всем домом, я вышел садиться. А потом был точно сон, долгая безмолвная дорога, мерное покачивание саней в этом бесконечно белом царстве снежных хлопьев, где не было ни земли, ни неба, а только какая-то неустанно текущая вниз белизна, да очаровательные зимние дорожные запахи, лошадиные вони, мокрого енотового воротника, серняка и махорки при закуривании. А потом мелькнул в этой белизне первый телеграфный столб. Показались занесенные снегом торчащие из придорожных сугробов щиты, то есть уже начало какой-то иной, нестепной жизни, то для русского человека всегда особое, волнующее, что называется железной дорогой. Когда пришел поезд, я, простившись с работником, отдав ему шубу и наказав доправить в Батурино 1000 поклонов, вошел в людный третьеклассный вагон, с таким чувством точно отправлялся в путь, которому и конца не предвиделось. Я даже долго дивился тому равнодушию, с которым одни из пассажиров пили чай и закусывали, другие спали, третьи от нечего делать все подбрасывали дрова в железную печку, без того уже до красна раскаленную, на весь вагон дышавшую пламенем. Я сидел и наслаждался даже этим сухим металлическим жаром, его березовым и чугунным запахом, а за окнами все валил и валил сизо-белый снег, и все время будто близились сумерки. То чувство, с которым я вошел в вагон, было правильно. Впереди ожидал меня и впрямь немалый, небудничный путь. Целые годы скитаний, бездомности, существования безрассудного и беспорядочного, то бесконечно счастливого, то глубоко несчастного, словом, всего того, что, очевидно, и подобало мне, и что, быть может, только с виду было так бесплодно и бессмысленно. 11. Те смутные думы, с которыми я тогда выехал, были полны необыкновенной грусти и нежности ко всему тому, с чем я только что расстался, что покинул на тишину и одиночество в Батурине. Я видел, чувствовал там даже свое собственное отсутствие, видел свою опустевшую комнату, как бы хранившую в своем почти набожном молчании нечто уже навеки завершенное меня прежнего. Но была в этой грусти и большая тайная радость, счастье наконец-то осуществившейся мечты, какой-то свободы и воли, деятельности, движения, к чему-то тем более заманчивому, что совсем еще неопределенно было оно. И все росли эти чувства с каждой новой станцией, так что все слабели первые, пока не отступило наконец куда-то вдаль, во что-то милое, но уже почти чуждое, все прошлое покинутое, и не осталось одно настоящее, которое понемногу делалось все интересней и явственней. Вот я уже несколько освоился со множеством этих чужих грубых жизней и лиц вокруг себя, несколько разобрался в них и вместе с чувствами своими личными стал жить и чувствами к ним, стал делать о них всякие предположения, различать от махорки табака Смолова, узел на коленях бабы, под расписанной под дуб укладки, стоящей против меня под локтем новобранца. Вот я уже заметил, что вагон довольно нов и чист, что он желтый и рубчатый от планок, составляющих его нагретые чугункой стены, и очень душен от этих разных табачных дымов, в общем, очень едких, хотя и дающих приятное чувство дружной человеческой жизни, как-то оградивший себя от снегов за окнами, где встает и никнет, плывет, и не кончается телеграфная проволока. А вот мне уже хочется наружу, на снег и на ветер, и я, качаясь, иду к двери. Полевой снежный холод дует в сенце вагона, кругом белизна каких-то теперь уже совсем неизвестных полей. Снег, наконец, редеет, стало светлее и еще белей, а поезд меж тем куда-то подходит и на несколько минут останавливается. Какой-то глухой полустанок, тишина, только горячо сипит паровоз впереди. И во всем непонятная прелесть, и в этом временном оцепенении и молчанье, и в паровозной сипящей выжидательности, и в том, что вокзала не видно за красной стеной товарных вагонов, стоящих на первом пути на обтаявших рельсах, среди которых спокойно по-домашнему ходит и поклевывает курица, осужденная мирно провести весь свой куриный век почему-то именно на этом полустанке, и совсем не интересующаяся тем, куда и зачем едешь ты, со всеми своими мечтами и чувствами, вечная и высокая радость которых связывается с вещами, внешне столь ничтожными и обыденными. Когда потом стало близиться к вечеру, все перешло лишь в одно — в ожидании первой большой станции. И задолго до нее я опять зяб в сенцах, пока не увидал, наконец, впереди, в неприветливых сумерках, многих разноцветных огней, во все стороны расходящихся рельс, постов, стрелок, запасных паровозов, а затем и вокзала с черной от толпы платформой. Легко представить себе, с какой поспешностью кинулся я в пахучий и светлый буфет и стал обжигаться какими-то вкуснейшими в мире щами. Последствия всего этого было довольно неожиданное. Сидя после обеда с папиросой возле черных оконных стекол вновь гремевшего вагона, в дымном полусвете толстой казенной свечи, горевшей в углу в фонаре, думал я о том, что вот, как это ни странно, скоро и цель моего путешествия. Тот самый орел, которого я еще почти никак не представляю себе, но который уже одним тем удивителен, что там вдоль вокзала великий пролет по всей карте России, на север в Москву, в Петербург, на юг в Курск и в Харьков, а главное в тот самый Севастополь, где как будто навеки осталась молодая отцовская жизнь. И я вдруг сказал себе, да уже ли и правда, что я еду в какой-то голос, на какую-то службу? Там, конечно, тоже было нечто такое, что влекло ужасно, какая-то редакция, какая-то типография. Но Курск, Харьков, Севастополь... Нет, все это вздор, вдруг сказал я себе. В «Орел» я лишь заеду, познакомлюсь... Узнаю, что мне предложат, скажу, что мне надо подумать, повидаться с братом, заеду и дальше в Харьков. Но оказалось, что даже и заезжать не следует. Вышло еще лучше, чем я предполагал. Как нарочно попал я в «Орел» с опозданием как раз к приходу сверху поезда на Харьков. И поезд, как нарочно, был чудесный, никогда еще не виданный мною, скорый, с американским страшным паровозом, весь из тяжелых и больших вагонов, лишь первого и второго класса, шерстяными занавесками на окнах, с полутемным светом из-под синего шелка, со всем тем теплом и уютом богатого мира, провести ночь, в котором, да еще в пути на юг, мне показалось уже совсем неотразимым.
Глава 12.
В Харькове я сразу попал в совершенно новый для меня мир. В числе моих особенностей всегда была повышенная восприимчивость к свету и воздуху, к малейшему их различию. И вот первое, что поразило меня в Харькове – мягкость воздуха и то, что света в нем было больше, чем у нас. Я вышел из вокзала, сел в извозчичьи сани. Извозчики, оказалось, ездили тут парой с глухарями-бубенчиками и разговаривали друг с другом на «вы». Оглянулся вокруг и сразу почувствовал во всем что-то не совсем наше, более мягкое и светлое, даже как будто весеннее. И здесь было снежное бело, но белизна была какая-то иная, приятно слепящая. Солнца не было, но света было много. Больше, во всяком случае, чем полагалось для декабря, и его теплое присутствие за облаками обещало что-то очень хорошее. И все было мягче в этом свете и воздухе. Запах каменного угля из-за вокзала, лица и говор извозчиков, громыханье на парных лошадях бубенчиков, ласковое зазывание баб, продававших на площади перед вокзалом бублики и семечки, серый хлеб и сало. А за площадью стоял ряд высочайших тополей, голых, но тоже необыкновенно южных, малорусских. А в городе на улицах таяло. Однако все это было ничто в сравнении с тем, что ожидало меня в тот день далее. Такого количества новых чувств я еще никогда не испытывал. Столько знакомств за всю жизнь не делал. Бывает так, что в первый же день по приезде куда-нибудь попадаешь на редкое обилие впечатлений и встреч. Так было и со мной в тот день. В брате, который встретил меня с радостным изумлением, оказалось тоже что-то новое. Он тут, в Харькове, был как будто какой-то другой, чем в Батурине, как будто менее близок мне, несмотря на всю радость, с которой мы встретились. И как странна была его харьковская жизнь. Пусть и впрямь был он вечный студент, по выражению отца, но ведь все-таки был он Арсеньев. А где же нашел я его? В какой-то узкой уличке, идущей под гору, в каменном и грязном дворе, густо пахнущем каменным углем и еврейскими кухнями, в тесной квартирке какого-то многосемейного портного Блюмкина. Правда, даже и это было страшно хорошо своей новизной, но все же я был поражен. «Ну, как отлично, что ты попал в воскресенье и застал меня», — сказал брат, расцеловавшись со мной. «Хотя, собственно, зачем ты приехал?» — тотчас же прибавил он, стараясь говорить в том вечно насмешливом тоне, который был так принят нашей семье. Я ответил, что и сам не знаю, зачем. Затем, конечно, чтобы посоветоваться, наконец, серьезно, как же мне в самом деле быть с собой. Но брат уже не слушал. «Обдумаем как-нибудь», — уверенно сказал он, и тотчас же стал торопить меня умыться, приодеться, идти обедать с ним в кухмистерскую какого-то пана Лисовского, где всегда обедали многие из его сослуживцев по земской статистике. И вот мы вышли и пошли из улицы в улицу, продолжая, что попало, говорить с обычной в таких случаях беспорядочностью, меж тем, как у меня, одетого уже горожанином и очень это чувствующего, глаза разбегались на эти улицы, казавшиеся мне совершенно великолепными, и на то, что окружало меня. После полудня стало совсем солнечно, всюду блестело, таяло, тополя на Сумской улице возносились верхушками к пухлым белым облакам, плывшим по влажно-голубому, точно слегка дымящемуся небу. А у пана Лисовского оказался необыкновенно интересный низок, стойка с превосходными и удивительно дешевыми закусками, особенно хороши были, как огонь горячий, и страшно перченные блинчатые пирожки по 2 копейки штука. Когда мы сели за большой отдельный стол, Стали подходить и присоединяться к нам люди уже и совсем для меня странные, на которых я смотрел тем более жадно, что все это были как раз те самые, как будто совсем особые от всех прочих люди, о которых я столько наслушался от брата еще в Батурине. Со всеми с ними брат знакомил меня с радостной поспешностью и даже как будто с гордостью, и вскоре у меня голова кругом шла. И от этого совершенно для меня непривычного и столь замечательного общества, и от этого людного низка, в полуподвальные окна которого по-весеннему весело блестел сверху солнечный свет, и видны были всяческие ноги, идущие взад и вперед по улице, и от красного горячего борща, и от того, что весьма оживленный разговор за нашим столом шел о чем-то совсем неизвестном, а меж тем казавшемся чрезвычайно интересным мне, о знаменитом статистике Анинском, имя которого произносилось с неизменным восхищением, о каком-то волжском губернаторе, который будто бы порол голодающих мужиков, чтобы они не распространяли слухов о своем голоде, о предстоящем в Москве Пироговском съезде, который, как всегда, должен быть целым событием. Легко представляю себе, до чего резко выделялся я за этим обедом, своей юностью, свежестью, деревенским загаром, здоровьем, простосердечностью, горячей, напряженной внимательностью слуха и зрения, вид имевший, вероятно, даже глупости и отупения. Очень выделялся и брат. И он был из какого-то совсем другого мира, чем все прочие, несмотря на всю близость к ним. И он казался моложе и как будто наивнее всех, имел какой-то более тонкий вид и даже иной язык. Многие из этого общества были, как я понял, впоследствии очень типичны и по внешности, и по всему прочему. Некоторых я втайне уже не одобрил кое в чем. Один, очень длинный и узкогрудый, был слишком близорук и все сутулился, все держал руку в кармане штанов и все мелко тряс ногой, на которой лежала другая, чудодейственно заплетенная за нее винтом нога. Другой, желтоволосый, прозрачно-желтый и худой лицом, говорилось, как мне казалось, чересчур много, горячо и вдохновенно, и, не глядя на папиросу, все сбивал с нее пепел вытянутым костлявым указательным пальцем той же руки, в которой держал ее. А следующий все чему-то едко ухмылялся, делая то, что мне было особенно неприятно, все катал по скатерти двумя пальцами катышку белого хлеба, уже давно ставшую грязной. Но зато некоторые другие были чрезвычайно милы. Поляк Ганский с глубокими и скорбными глазами и запекшимися губами, куривший неустанно, глубоко затягиваясь и поминутно поджигая без того горящую папиросу дрожащей рукой. Огромный ростом и живописно кудлатый Краснопольский, похожий на Иоанна Крестителя, бородатый Леонтович, который был старше и, как статистик, известнее всех, и сразу очаровал меня ласковым спокойствием, доброжелательной рассудительностью и, главное, необыкновенно приятным чисто малорусским звуком грудного голоса. Затем некто маленький, востроносенький, в очках, да нельзя рассеянный, неистово пылкий, все на что-то страстно негодовавший и вместе с тем такой детский, чистый, искренний, что я тотчас же полюбил его еще более, чем Леонтовича. Ужасно понравился мне еще статистик Вагин. Статистик, как я узнал потом, такой заядлый, что для него, казалось, во всем мире не существовало ничего, кроме статистики. Крепкий, рослый, белозубый, по-мужицки красивый и веселый, он и был из мужиков, хохотавший раскатисто и заразительно говоривший крупно, окая. И ужасную неприязнь возбуждали два человека. Бывший рабочий Быков, коренастый парень в блузе, в кудрявой голове которого, в толстой шее и выкоченных глазах было и впрямь что-то бычье. И еще один по фамилии Мельник, весь какой-то дохлый, чахлый, песочно-рыжий, золотушный, подслепый и гнусавый, но необыкновенно резкий и самонадеянный в суждениях. Много лет спустя, оказавшийся крайнему моему изумлению,
большим лицом у большевиков, каким-то хлебным диктатором. В среде подобных людей я и провел мою первую харьковскую зиму, да и многие годы впоследствии. Известно, что это была за среда, как слагалась, жила и веровала она. Замечательнее всего было то, что члены ее, пройдя еще на школьной скамье, все то особое, что полагалось им для начала, то есть какой-нибудь кружок, затем участие во всяких студенческих движениях и в той или иной работе, затем высылку, тюрьму или ссылку, и так или иначе, продолжая эту работу, и потом жили, в общем, очень обособленно от прочих русских людей, даже как бы из-за людей не считая всяких практических деятелей, купцов, земледельцев, врачей и педагогов чуждых политики, чиновников, духовных, военных и особенно полицейских и жандармов, малейшее общение с которыми считалось не только позорным, но даже преступным, и имели все свое особое и непоколебимое, свои дела, свои интересы, свои события, своих знаменитостей, свою нравственность, свои любовные, семейные и дружеские обычаи и свое собственное отношение к России, отрицание ее прошлого и настоящего и мечту о ее будущем, веру в это будущее, за которую и нужно было бороться. В этой среде были, конечно, люди весьма разные не только по степени революционности, любви к народу и ненависти к его врагам, но и по всему внешнему и внутреннему облику. Однако, в общем, все были достаточно узки, прямолинейны, нетерпимы, исповедовали нечто достаточно несложное. Люди — это только мы, да всякие униженные и оскорбленные, все злое направо, все доброе налево, все светлое в народе, в его устоях и чаяниях, все беды в образе правления и дурных правителях, которые почитались даже за какое-то особое племя. Все спасение в перевороте, в конституции или республике. И вот к этой среде и присоединился я в Харькове. Уж как не подобала она мне. Ну, к какой другой мог присоединиться я? Никакой связи с другими кругами у меня не было, да я и не искал ее. Над желанием проникнуть в них преобладало чувство и сознание, что если есть многое, что совсем не по мне в моем новом кругу, то очень и очень многое будет в других кругах не по мне еще более, ибо что общего было у меня, например, с купцами, с чиновниками. Да многое в этом кругу было просто приятно мне. Знакомства мои в нем быстро расширялись, и мне нравилась легкость, с которой можно было делать это в нем. Нравилась студенческая скромность его существования, простота обычаев, обращение друг с другом. Кроме того, и жилось в этом кругу довольно весело. Утром сборище на службе, где немало чаепития, куренья и споров. Затем оживленная трапеза, так как обедали почти все компаниями по кухмистерским. Вечером новое сборище на каком-нибудь заседании, на какой-нибудь вечеринке или на дому у кого-нибудь. Мы в ту зиму чаще всего бывали у Ганского, человека довольно состоятельного, затем у Шклеревич, богатой и красивой вдовы, где нередко бывали знаменитые малорусские актеры, певшие песни о вильном казацстве и даже свою Марсельезу «До сброи громада». А не по мне было в этом кругу тоже многое. По мере того, как я привыкал и присматривался к нему, я все чаще возмущался в нем то тем, то другим, и даже порой не скрывал своего возмущения. Пускался в горячий и, конечно, напрасный спор то по одному, то по другому поводу, благо большинство полюбило меня и прощало мне мои возмущения. Я чувствовал, что все больше проникаюсь огульным предубеждением против всех других кругов. А что нахожу в своем? Девочкам и мальчикам дают тут читать политическую экономию. Сами читают только Короленко, Златовратского, а Чехова презирают за политическое безразличие. Толстого всячески поносят за постыднейшую и вреднейшую проповедь неделания, за то, что он носится с Богом, как с писаной торбой. И, поиграв пахаря или сапожника, садится за роскошный стол, в то время как тот же яснополянский мужик, в любви, к которому он так распинается, пухнет с голоду. О художественной литературе говорят вообще так, что в меня, вопреки всем моим возмущениям, все-таки с каждым днем все больше и больше внедряется тайный страх, что, может быть, и впрямь вот этого никак нельзя писать, а вот это никому не нужно, а вот это... о бедном Макаре или о жизни ссыльных, единственно необходимо. Всегда готовы на все за благо России, а все русские сословия, кроме самого темного и нищего, взяли под самое строгое подозрение. Времена отечественных записок считают золотым веком, а их закрытие — одним из самых больших и страшных событий всей русской жизни. Свое же время называют безвременьем, бывали хуже времена, но не было подлей, и уверяют, будто бы вся Россия от этого безвременья задыхается. Клеймят ренегатом всякого, кто хоть маломальски усомнился в чем-нибудь ими узаконенном, и поминутно издеваются над чьей-нибудь умеренностью и аккуратностью. Пресерьезно восхищаются тем, например, что жена Вагина организует какие-то воскресные чтения с волшебным фонарем и сама готовит одно такое чтение об огнедышащих горах. На вечеринках поют даже бородатые, вихри враждебные веют над нами. А я чувствую такую ложь этих вихрей, такую неискренность выдуманных на всю жизнь чувств и мыслей, что не знаю, куда глаза девать. И меня спрашивают: а вы, Алеша, опять кривите свои поэтические губы? Это спрашивает меня жена Богданова, того самого статистика, который так непостижимо для меня умеет винтом заплетать нога за ногу. У Богдановых большой вечер, в маленькой квартире их многолюдство и табачный дым, со стола не сходит самовар, углы полны опустевшими пивными бутылками, собрались в честь тайно приехавшего в Харьков старого знаменитого борца, прославившегося своей огромной и жестокой деятельностью, без счета сидевшего по крепостям, несколько раз попадавшего за полярный круг и отовсюду убегавшего, человек с виду совсем пещерного, густобородого и неуклюжего, с волосами в ноздрях и ушах, маленькие глазки которого глядят, однако, чрезвычайно умно и проницательно, а речь льется с удивительной плавностью, точно по писанному. Сам Богданов всячески незначителен, но жена его давно и заслуженно пользуется известностью. Кого только не знала она на своем веку, в каких только предприятиях не участвовала. Она была когда-то хорошенькая, имела множество поклонников, до сих пор весела и бойка, на язык остра и находчива, отбрить может всякого, с редкой логикой. Тонка и моложава, на вечеринке принаряжается, подвивает кудряшки на лбу. Она меня любит, но пробирает на каждом шагу. Теперь я губы кривлю, потому что, вдоволь наслушавшись знаменитости, вдоволь наговорившись и порядочно выпив, уже поют в одном углу: «Мы пошлем всем злодеям проклятие, на борьбу всех борцов позовем». Мне тяжко, неловко. И хозяйка, сидящая возле меня на диване с тонкой папироской в руке, замечает это и раздражается. Я не знаю, что ей ответить, не умею себя выразить. И она, не дожидаясь моего ответа, звонко затягивает: от ликующих, праздно болтающих, обогряющих руки в крови. Мне это кажется просто ужасно. Да кто это уж так ликует, думаю я, кто болтает и обогряет? А потом идет нечто еще более для меня ненавистное своим студенческим молодечеством. Из страны, страны далекой, с Волги матушки широкой, ради славного труда, ради вольности веселой, собрались мы сюда. Я даже отворачиваюсь от этой Волги-матушки и славного труда и вижу, как Брайловская, прелестная девочка, молчаливая и страстная, с пылкими и пытливыми архангельскими глазами, глядит на меня из угла с вызывающей прямотой ненависти. Я не был правее их, в общем, то есть в своей легкомысленной революционности, в искренней жажде доброго, человечного, справедливого. Но я просто не мог слушать, когда мне даже шутя, а все-таки, разумеется, наставительно, напоминали: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Когда в меня внедряли эту обязательность, когда мне проповедовали, что весь смысл жизни заключается в работе на пользу общества, то есть мужика или рабочего, я из себя выходил. Как я должен принести себя в жертву какому-нибудь вечно пьяному слесарю или безлошадному Климу? Да и Климу-то не живому, а собирательному, которого в жизни замечают так же мало, как любого едущего по улице извозчика. В то время как я действительно любил и люблю некоторых своих батуринских Климов всем сердцем и последнюю копейку готов отдать какому-нибудь бродячему пильщику, робко и неловко бредущему по городу с мешком и пилой за плечами и застенчиво говорящему мне, нищему молодому человеку, наивную и трогательную глупость: «Работки у вас, Барчук, не найдется какой». Я постигнуть не мог, как это можно говорить, будто бы даже и умереть можно спокойно, честно поработав на пользу общества. Я истинно страдал при этих вечных цитатах из Щедрина об Иудушках, о городе Глупове и градоначальниках, въезжающих в него на белом коне. Зубы стискивал, видя на стене чуть не каждой знакомой квартиры Чернышевского или худого, как смерть, с огромными и страшными глазами Белинского, приподнимающегося со своего смертного ложа навстречу показавшимся в дверях его кабинета жандармам. Были, кроме того, в этом кругу и Быковы, Мельники. Трудно было, глядя на их лица, освоиться с мыслью, будто они тоже работники на какое-то прекрасное будущее, что они считаются в числе главнейших знатоков и устроителей человеческих благ. И был еще один известный под кличкой Макс, от времени до времени появлявшийся откуда-то в Харькове, рослый, на кривых и крепких, как дубовые корни, ногах, в толстых швейцарских ботинках, подбитых гвоздями, очень спокойный, деловитый, очень точный на слова, с загорелым грубоватым лицом и с большим, кругло и круто расширяющимся над ним горшком черепа. Он необыкновенно мало ел, мало спал, и все ехал и ехал куда-то без всякого усталости. Так прошла зима. По утрам, пока брат был на службе, я сидел в публичной библиотеке, потом шел бродить, думать о прочитанном, о прохожих и проезжих, о том, что почти все они верно по-своему счастливы и спокойны, заняты каждый своим делом и более или менее обеспечены, меж тем, как я только томлюсь смутным и напрасным желанием писать что-то такое, чего и сам не могу понять, на что у меня нет ни смелости решиться, ни уменья взяться, и что я все откладываю на какое-то будущее. Обеден настолько, что не могу позволить себе осуществить свою жалкую заветную мечту купить хорошенькую записную книжку. Это было тем более горько, что, казалось, от этой книжки зависит очень многое. Вся бы жизнь пошла как-то иначе, более бодро и деятельно, потому что мало ли что можно было записать в нее. Уже наступала весна, я только что прочел собрание малорусских дум Драгоманова, был совершенно пленен словом о полку Игореве, нечаянно перечитав его и вдруг поняв всю его несказанную красоту, и вот меня уже опять тянуло вдаль, вон из Харькова, и на Донец, воспетый певцом Игоря, и туда, где все еще, казалось, стоит на городской стене, все на той же древней, ранней утренней заре молодая княгиня Ефросинья, и на Черное море казацких времен, где на каком-то белом камне сидит какой-то дивный сокел-белозирец, и опять в молодость отца в Севастополь. Так убивал я утро, а потом шел к пану Лисовскому, возвращался к действительности, к этим застольным беседам и спорам, уже ставшим для меня привычными. Потом мы с братом отдыхали, болтали и валялись на постелях в нашей каморке, где после обеда особенно густо пахло сквозь двери еврейской трапезой, чем-то теплым, душисто-щелочным. Потом мы немного работали, мне тоже давали иногда из бюро кое-какие подсчеты и сводки, а там мы опять шли куда-нибудь на люди. Я любил бывать у Ганского. Он был прекрасный музыкант, когда играл для нас по целым вечерам. Странный, совершенно дотоле неведомый мне, сладостно и мучительно возвышенный мир открывал он мне. Мир, в который вступал я с восторженной и жуткой радостью при первых же звуках, чтобы тотчас же вслед за тем обрести тот величайший из обманов мнимой божественной возможности быть всеблаженным, всемогущим, всезнающим, которые дают только музыка, да иные минуты поэтического вдохновения. И странно было видеть и самого Ганского, человека столь крайнего в своей революционности, хотя он реже и сдержаннее всех проявлял ее, сидящим за пианино, с губами уже до черноты спекшимися от той все разгорающейся, напряженной страсти, с которой всегда играл он. Звуки куда-то ввели, шли такт за тактом, настойчиво, изысканно, плавно, ликующе, так бессмысленно, божественно весело, что становились почти страшными, и чудесно-трагический образ вставал перед моим воображением. Мне все думалось, что непременно сойдет когда-нибудь Ганский с ума, и тогда в своей узкой камере с решеткой в окне, со своими горящими губами, с экстатическим взором и серым халатом, будет уже непрерывно жить и без музыки в подобном же, бессмысленно радостном, обманчиво возвышенном мире. Ганский однажды рассказывал, как он еще юношей был в Зальцбурге, в доме Моцарта, и видел его старинные узенькие клавикорды, а рядом стеклянную витрину, где лежал его череп. Я подумал, еще юношей, а я... И мне стало так горько, так обидно, что я едва усидел на месте. Такое страстное желание внезапно овладело мной тотчас же бежать домой, сесть, не теряя ни минуты, за какую-то поэму или повесть, написать что-то необыкновенное, сразу прославиться, стать знаменитым и уехать в Зальцбург, чтобы собственными глазами увидеть эти клавикорды и этот череп. Много лет спустя я осуществил эту мечту, всегда жившую во мне с тех пор среди множества прочих давних и заветных. Видел и Зальцбург, и череп, и клавикорды. Клавиши их были совершенно одного цвета с черепом, и мне все хотелось наклониться и поцеловать их, приложиться к ним. А сам череп был неправдоподобно мал, совершенно младенец.
Глава 15.
Ранней весной я поехал в Крым. Мне достали бесплатный билет, я должен был ехать под чьим-то чужим именем, выдавая себя за какого-то железнодорожного рабочего. В больших лишениях проходила моя молодость. Выехал я в такой тесноте и мерзости, каких я еще никогда не испытывал, в ночном почтовом поезде, прямо страшном своей длиной. Он и пришел переполненный, а на платформе в Харькове осадила его новая несметная орда, ехавших на юг на заработки со всеми своими мешками, котомками и привязанными к ним лаптями и анучами, с чайниками и вонючими съестными запасами, ржавыми таранками, печеными яйцами. Кроме того, время было уже позднее, так что мне тотчас же предстояла бессонная ночь. Затем долгий день, а там новая ночь без сна. Но я шел на все, где-то там, вдали, ждала меня отцовская молодость. Видение этой молодости жило во мне с младенчества. Это был какой-то бесконечно давний, светлый осенний день. В этом дне было что-то очень грустное, но и бесконечно счастливое. Было что-то, что связывалось с моим смутным представлением дней Крымской войны. Какие-то редуты, какие-то штурмы, какие-то солдаты того особенного времени, что называлось крепостным временем. И смерть на Малаховом кургане дяди Николая Сергеевича, великана и красавца, полковника, человека богатого и блестящего, память которого в нашей семье всегда окружена легендой. А главное, был в этом дне какой-то пустынный и светлый приморский холм, а на этом холме среди камней какие-то белые цветы вроде подснежников, что росли на нем только потому, разумеется, что еще в младенчестве слышал я как-то зимой слова отца, а мы, бывало, в Крыму в это время цветочки рвали в одних мундирчиках. Что же я нашел в действительности? Помню, что на рассвете первой ночи я очнулся в своем тесном углу на какой-то степной станции, уже далеко от Харькова. Еще догорала свеча в углу, солнце еще не было видно, но было уже совсем светло и розово. Я с изумлением оглянул тяжко безобразную картину, как попало спящих в этом розовом, и сейчас же открыл окно. Боже, какая заря была! Розовым огнем горит вдали восток. В воздухе та дивная свежесть и ясность, что бывает лишь ранней весной, на рассвете, в степи. В тишине свежо и сладостно, по-весеннему поют невидимые в небе жаворонки. Вправо и влево тянется неподвижная стена нашего поезда, а в двух шагах от нас, на бесконечной и гладкой, как ток, степи, стоит и глядит на меня большой могильный курган. До сих пор не могу понять, чем он так поразил меня. Это было нечто ни на что не похожее, ни по своим столь определенным и вместе с тем столь мягким очертаниям, не потому, главное, что таилось в них. Это было нечто совершенно необыкновенное при всей своей простоте, такое древнее, что казалось бесконечно чуждым всему живому нынешнему, и в то же время было почему-то так знакомо, близко, родственно. «Ишь, как в старину люди хоронились», — сказал мне какой-то старик из дальнего угла. Он один не спал. Сидел и, согнувшись, жарко раскуривал трубку, блестя запухшими, слезящимися глазами из-под рваной телячьей шапки, из всего того красного, морщинистого, неряшливо чем-то седым заросшего, что составляло его лицо. «В старину люди хоронились, чтобы память была», — твердо сказал он. «Богатые были», — и, помолчав, добавил: «А может, это татары нас так закапывали? Ведь всего бывало на свете, и плохого, и хорошего». А второй рассвет был милый, еще удивительней. Опять внезапно очнулся я на какой-то станции и увидел уже что-то райское. Белое летнее утро. И тут было уже совсем лето. И что-то очень тесное и сплошь цветущее, росистое и благовонное, какой-то маленький белый вокзал, весь увитый розами, какой-то лесистый обрыв, отвесно поднимающийся над ним, и какие-то густые, тоже цветущие заросли в обрывах с другой стороны, и как-то совсем иначе, радостно и как будто испуганно, звонко крикнул паровоз, трогаясь в путь. Когда же снова выбрался он на простор, из-за диких лесистых холмов впереди вдруг глянула на меня всей своей темной громадной пустыней, поднявшейся в небосклон, что-то тяжко синее, почти черное, влажно мглистое, еще сумрачное, только что освобождающееся из влажных и темных недр ночных. И я вдруг с ужасом и радостью узнал его, именно вспомнил. Узнал. Севастополь же показался мне чуть не тропическим. Какой роскошный вокзал, весь насквозь нагретый нежным воздухом. как горячи, как блещут рельсы перед ним. Небо от зноя даже бледное, серое, но и в этом роскошь, счастье, юг. Все то огромное мужицкое, что везли мы с собой по дороге, растаяло. А вот и я почти один выхожу, наконец, из поезда, опять с моим подлинным именем, и, шатаясь от усталости и голода, иду в первый класс. Полдень, везде пустота, огромный буфетный зал, мир богатых, свободных и знатных людей, приезжающих сюда с курьерскими. Чистый, тих, блещет белизной столов, вазами и канделябрами на них. Я не мог больше удерживаться, быть, как был весь путь, нищенски расчетливым. Спросил себя: кофе, калач? Мне все это подали, искоса на меня поглядывая. Вид мой и впрямь был подозрителен. Ну, все равно. Я опять был я. Я наслаждался тишиной, чистотой, веющим в окна и двери жарким воздухом. И вдруг увидал из открытых на яркую платформу дверей, неожиданно, но совсем просто гуляючи, вошло в залу что-то пестренькое, вроде цесарочки. С тех пор уже всегда связывалось у меня представление о южных вокзалах с этим пестреньким. Но где же было то, зачем как будто и ехал я? Не оказалось в Севастополе ни разбитых пушками домов, ни тишины, ни запустения, ничего от дней отца и Николая Сергеевича с их денщиками, погребцами и казенными квартирами. Город уже давно-давно жил без них, вновь отстроенный, белый, нарядный и жаркий, с просторными извозчичьими колясками под белыми навесами, с караимской и греческой толпой на улицах, осененных светлой зеленью южной акации, с великолепными табачными магазинами, с памятником сутулому Нахимову на площади возле лестницы, ведущей Графской пристани, к зеленой морской воде, состоящими на ней броненосцами. Только там, за этой зеленой водой, было нечто отцовское, то, что называлось северной стороной братской могилой, и только оттуда веяло на меня грустью и прелестью прошлого, давнего, теперь уже мирного, вечного, и даже как будто чего-то моего собственного, тоже всеми давно забытого. И вот я пустился в путь далее. Я переночевал где-то на окраине, в грошовой гостинице, и рано утром вышел из Севастополя. В полдень я был уже за Балаклавою. Как странен был этот ногой горный мир. Белое шоссе без конца. Голые серые долины впереди. Голые серые ковриги близких и дальних вершин, одна за другой уходящие, куда-то томительно зовущие своими сиреневыми и пепельными грудами, знойным и таинственным сном своим. Посреди каких-то огромных кремнистых долин я сидел, отдыхал. Чабан-татарчонок с высоким крюком в руке стоял вдали возле серой отары овец, похожей на густо насыпанные галыши. Он что-то жевал. Я пошел к нему, увидал, что он ест брынзу и хлеб, вынул двугривенный. Он, жуя, не сводил с меня глаз, замотал головой, протянул весь мешок через плечо, висевший на нем. Я взял, он нежно и радостно оскалился, блеснул всем своим черноглазым лицом, уши, торчавшие под его круглой шапочкой, двинулись назад. А по белому шоссе мимо нас катилась коляска тройкой, стопотом копыт и звоном колокольчиков. На козлах татарин-ямщик, в коляске чернобровый старик в полотняном картузе. А рядом с ним вся закутанная, вся восковая, желтая, с темными и страшными глазами девушка. Верно, не раз я видал много лет спустя ее мраморный крест на горе над Ялтой, среди множества прочих крестов, под кипарисами и розами, в легком и свежем морском ветерке светлого южного дня. У байдарских ворот я ночевал на крыльце почтовой станции. Смотритель не пустил меня в комнаты, узнав, что лошадей я не буду брать. За воротами в бесконечной темной пропасти всю ночь шумело море, да временно, дремотно, с непонятным угрожающим величием. Я выходил иногда под ворота. Край земли и кромешная тьма крепко дует пахучим туманом и холодом волн, шум то стихает, то растет, поднимается, как шум дикого бора. Бездна и ночь, что-то слепое и беспокойное, как-то утробное и тяжко живущее, враждебное и безумное.
Глава 16.
Откуда-нибудь возвращаясь, всегда думаю, что в твое отсутствие что-нибудь случилось. Получено какое-нибудь особенное письмо, известие. Чаще всего оказывается, что ничего не случилось, ничего не получено. Не так, однако, было со мной в этот раз. Брат встретил меня с большим смущением. Во-первых, отец запродал Батурина, прислал нам денег, написал необыкновенно грустно, покаянно. Я на мгновение вспыхнул от радости, опять, значит, есть возможность куда-нибудь поехать, но тотчас же это чувство сменилось болью, значит, совсем конец всей нашей прежней жизни. И горькой жалостью к отцу, к матери, к Коле. Мы тут веселы, беспечны, у нас весна, люди, город. А они там в глуши в одиночестве, в думах только о нас, а вот теперь и о своей близкой бесприютности. Я никогда не мог спокойно видеть отца в грусти. Не мог слушать его оправданий в том, что он пустил нас по миру. Я в такие минуты всегда готов был кинуться, руки его целовать, даже как бы с горячей благодарностью именно за это самое. Теперь же, после Севастополя, едва удержался от слез. К счастью, оказалось, что он запродал только землю, без усадьбы. А вторая новость была еще неожиданней. Брат совсем потерялся, сообщая ее. Прости, что я скрывал это, я не хотел и теперь не хочу, чтобы об этом знали наши. Дело в том, что я женат. Не церковно, конечно. Она даже продолжает ради ребенка жить вместе с мужем. Ну, ты понимаешь меня. Теперь она в Харькове, завтра уезжает. Переодевайся и пойдем сейчас к ней. Она тебя знает и заранее любит. И он поспешно рассказал мне свою историю. Она была из богатой и родовитой семьи, но росла в страстных, свободолюбивых и народнических мечтах, рано вышла замуж, чтобы начать рука об руку с любимым человеком, жить только для народа, в борьбе за народ. Любимый человек, став благодаря ей человеком богатым, скоро остыл ко всем своим прежним стремлениям, меж тем, как для нее эти стремления были столь святы, дороги, с самых ранних лет мучили ее счастливую, такой болью за свое собственное счастье среди всех народных несчастий, и таким стыдом даже за красоту свою, что она однажды пыталась себя изуродовать, сжечь серной кислотой себе руки, которыми все чересчур восхищались. С братом она встретилась на юге, он тогда скрывался, жил под чужим именем. Поняв свою любовь к нему, она в отчаянии кинулась в море, спасена была только случайно рыбаками. Я, покорно переодеваясь, слушал все это с большим удивлением, ужасно волнуясь, отводя глаза. Мне почему-то было неловко, неприятно за брата. Во мне росла враждебность к его героине, уж слишком все это было романтично. Однако я был удивлен еще более, едва переступил порог комнаты в том богатом отеле, где жила она. Как быстро встала она мне навстречу, как нежно и родственно обняла меня, как ласково и чудно улыбнулась, как хорошо легко заговорила. Во всей милой простоте ее обращения была тонкость породы, воспитание прекрасного сердца, застенчивое, женственное. И вместе с тем какая-то удивительно свободная прелесть, в движениях мягкость и точность, в грудном слегка певучем и гармонически изысканном звуке голоса, равно как в чистоте и ясности серых, несколько грустно улыбающихся глаз с черными ресницами, необъяснимое очарование. И все-таки это неожиданное знакомство, это внезапное открытие, что у брата есть своя собственная жизнь, от нас, ото всех сокровенная, есть привязанность не к нам одним, очень ранило меня. Я опять почувствовал себя одиноким со всей своей молодостью, среди всего того весеннего, что окружало меня. Испытал какую-то горечь, разочарование. Но вместе с тем я как будто сказал себе, ну что ж, тем лучше для меня. Я теперь уже совсем свободен в той чудесной стране, которая только что открылась мне. Страна же эта грезилась мне необозримыми весенними просторами всей той Южной Руси, которая все больше и больше пленяла мое воображение и древностью своей, и современностью. В современности был великий и богатый край, красота его нив и степей, хуторов и сел, Днепра и Киева, народа сильного и нежного, в каждой мелочи быта своего красивого и опрятного, наследника славянства, подлинного, дунайского, карпатского. А там, в древности, была колыбель его, были святополки и Игорь, печенеги и половцы. Меня даже одни эти слова очаровывали. Потом века казацких битв с турками и ляхами, пороги и Хортица, плавни и гирла херсонские. Слово о полку Игореве сводило меня с ума. «Хощу, борече, копия преломите конец поля половецкого с вами, русицы. Не буря сокола занесе через поля широкое, галицы и стадо бежать к Дону великому, комуни ржуть за Сулою, звенить слава в Киеве, трубы трубять в Новиграде, стоять стязи в Путивле. Тогда вступи, Игорь, князь, в златстремени поеха по чистому полю, солнце ему тьмою путь заступаше, ночь стонущему грозою птич убуди, див кличить вверху древа, велить послушать и землю незнаемы, в лузе и по морю, и по сулю, и суржу. Кричат телеги полунощи, рцы, лебеди распущенни, Игорь вои к Дону ведет. Орли клёктом на кости звери зовут, лисицы брешут на черлёные щиты. О, русская земле, уже за Шеломенем еси! Другого дни Вилмирана кровавые зори свет поведать, черная туча с моря идуть, в них трепещут синие молнии, быть и грому великому, идти дождю стрелами. И потом, что ми шумить, что ми звенить далече рано пред зорями? Святослав мутен сон виде, в Киеве на горах, си ночь с вечера, одеваху тьмя рече черную наполомую, на кровати тисофи, черепа хоть синее вино с трудом смешано. Прысну море полунощи, Игореве князю Бог пусть кажет из земли половецкой на землю русскую, к отню злату столу. Погасавши вечеру зори, Игорь спить, Игорь бдить, Игорь мыслью поля мерить от Великого Дона до Малого Донца. И вскоре я опять пустился в странствие. Был на тех самых берегах Донца, где когда-то кинулся из плена князь горностаем в тростник, белым гоголем на воду. Потом был на Днепре, как раз там, где пробил он каменные горы сквозь землю половецкую, плыл мимо белых весенних сел, среди необозримо синеющих приднепровских низин, вверх Киеву. И как рассказать, что пело тогда во мне вместе с этой весной и песней об Игоре? Солнце светится на небеси, Игорь — князь в русской земли. Девицы поют на Дунае, вьются голоси через море до Киева. А от Киева ехал я на Курск, на Путивль. Седлай, братья, свои борзые комуни, а моите и готови оседлане у Курска напереди. Только много лет спустя проснулось во мне чувство Костромы, Суздаля, Углича, Ростова Великого. В те дни я жил в ином очаровании. И что нужды, что был Курск только скучнейшим губернским городом, а пыльный Путивль был, верно, и того скучней. Разве не та же глушь пыль была и тогда, когда на ранней степной заре, на земляной стене, убитой кольями, слышен был Ярославлен глас? Ярославна рано плачет Путивлю городу, полечу рече зигзицию, а мочу бебрян рукав, каяли реце, утру князю кровавые раны.
Глава 17. Этим путем я уже возвращался домой. Теперь я даже спешил туда. Кочевая страсть моя была до поры до времени настолько насыщена, мне хотелось отдыха и работы, и лето, ожидавшее меня в Батурине, представлялось мне восхитительным. Так богат я был самыми лучшими надеждами, планами и доверием к судьбе. Но, как известно, нет ничего опаснее излишнего доверия к ней. Короче сказать, по пути я заехал в Орел. Тут я почувствовал свои странствия почти конченными. Еще несколько часов, и я в Батурине. Оставалось только взглянуть на самый Орел, город Лескова и Тургенева, да узнать, наконец, что же такое редакция и типография. Бодрость я чувствовал необыкновенную. Ну, почернел, похудел, как цыган, побывавший на 5 ярмарках. Столько ходил пешком, столько плыл по Днепру и все на палубе, в радостной жаре солнца, блеска воды, раскаленной проходной трубы, над которой весь день дрожало и плавилось что-то тончайшее, стеклянное, в духоте и густом тепле, людском, машинном и кухонном. Надо было поэтому хоть несколько вознаградить себя. И вот, выйдя в Орле, я велел ввести себя в лучшую гостиницу. Были пыльно-сиреневые сумерки, везде вечерние огни, за рекой, в городском саду, духовая музыка. Известны те неопределенные, сладко волнующие чувства, что испытываешь вечером в незнакомом большом городе в полном одиночестве. С этими чувствами я и обедал в пустой зале той старой почтенной губернской гостиницы, в которую привезли меня, и сидел потом на железном балкончике своего номера над уличным фонарем, горевшим под деревом, сквозившая зелень которого благодаря ему казалась металлической. Внизу взад и вперед шли с говором, смехом и огоньками папирос гуляющие. Напротив, в больших домах были открыты окна, а за ними видны освещенные комнаты, люди, сидящие за чайным столом или что-то делающие, чья-то чужая манящая жизнь, на которую глядишь такие часы с особенно обостренной наблюдательностью. Впоследствии, без конца скитаясь по свету, много пережил я подобных часов одинокого спокойствия и наблюдения, и многим из них обязан весьма горькой мудростью. Но совсем не до мудрости было мне в ту теплую ночь в Орле с этой полковой музыкой, порой доносившейся ко мне из-за реки то своей певучей томностью, то печально восторженным грохотом. Я совсем отвык спать по-человечески. Мне даже странной показалась ту ночь большая, покойная и чистая кровать, темнота, тишина и простор моего номера. Я и проснулся по-дорожному, чуть стало светать. Этим и объясняется то, что пришел я в редакцию «Голоса» совсем в неурочный час. Утро было жаркое, главная улица белая, голая, была еще пуста. Чтобы как-нибудь приблизить тот срок, когда можно было, не слишком нарушая приличие, явиться в редакцию, я пошел сперва вниз по этой улице, перешел какой-то мост, вышел на другую большую торговую со всякими старыми складами и амбарами, с кабинами, железными, москательными и колониальными лавками, и вообще всем тем грузным обилием благосостояния, от которого ломились тогда русские города. Влад с этим обилием и густым утренним солнцем
Густо и важно благостно звонили к обедне в тяжкой и высокой церкви возле Орлика. Под этот гудящий звон, он гудел даже во мне во всем, я перешел еще один мост, поднялся на гору к присутственным местам, к домам николаевских, александровских времен, перед которыми вдоль длинной светлой площади вправо и влево тянулся бульвар, широкая аллея еще по-утреннему свежих прозрачно-тенистых лип. Я знал улицу, где была редакция «Голоса», спросил, далеко ли она у встречного. «Вон там, у двух шагах», — сказал он мне. Я вдруг почувствовал сердцебиение. «Сейчас буду в редакции». Простота этой редакции была, однако, истинно провинциальная. За площадью шли сплошные сады, тихие тенистые улицы, совсем утонувшие в них и заросшие густой травой. В такой же улице, в большом саду, стоял и тот длинный серый дом, где помещалась редакция. Я подошел, увидал полуоткрытую прямо на улицу дверь, дернул за ручку звонка. Он задребезжал где-то вдали, но не произвел никакого действия. Дом казался необитаемым, как, впрочем, и все вокруг. Тишина, сады, милое светлое утро губернского степного города. Я опять позвонил, подождал еще и, наконец, решил войти. Длинные сени вели куда-то вглубь. Я пошел туда и увидал большой, низкий, необыкновенно грязный зал, весь загроможденный какими-то машинами, затоптанный, усеянный рваными сальными бумагами. Машины были все в движении, мерно рокотали, взад и вперед катая какие-то темно-свинцовые доски под черными валами и валиками, мерно поднимая и опуская какие-то решетки, лист за листом, откладывая большие бумажные листы, с исподу еще белый, а сверху уже покрытый как бы зернью черной блестящей икры. И от всех этих машин, рокот и шум которых сливался порой с перекрикивающимися голосами печатников и наборщиков, веяло пахучим ветром, крепкой и приятной вонью свежей краски, бумаги, свинца, керосина и масел, всем тем, что тотчас же стало для меня и уже навсегда таким особенным. «Редакция!» — сердито крикнул кто-то мне из этого ветра, шума и рокота. «Тут типография! Эй, проводи в редакцию!» И под ноги мне кинулся откуда-то грязный, скруглый, густо заросший свинцовым ежом головой мальчишка. «Сюда, пожалуйте!» Я, волнуясь, поспешил за ним назад в сени и через минуту уже сидел в большой приемной редактора, который оказался очень хорошенькой и маленькой молодой женщиной, а потом в столовой, совсем по-домашнему, за кофеем. Меня то и дело угощали и все расспрашивали, сказали несколько лестных слов о моих стихах, напечатанных в столичных ежемесячниках, звали сотрудничать в «Голосе». Я краснел, благодарил и неловко улыбался, сдерживая почти восторженное удовольствие от такого неожиданно чудесного знакомства, несколько дрожащими руками брал какие-то печенья, быстро и сладко таявшие во рту. Кончилось все это тем, что хозяйка вдруг приостановилась, услышав за дверью оживленные голоса, засмеялась и сказала: «А вот и мои заспавшиеся красавицы. Я сейчас познакомлю вас с двумя очаровательными созданиями, моей кузиной Ликой и ее подругой Сашенькой Оболенской». И тотчас же вслед за тем в столовую вошли две девушки в цветисто расшитых русских нарядах, с разноцветными бусами и лентами, с широкими рукавами, до локтя открывавшими их молодые. Глава 18. Удивительна была простота и безвольность, лунатичность, с которой отдался всему тому, что так случайно свалилось на меня. Началось с такой счастливой беззаботностью, легкостью, а потом принесло столько мук, горести и отняло столько душевных и телесных сил. Почему мой выбор пал на Лику? Оболенская была не хуже ее, но Лика, войдя, взглянула на меня дружелюбней и внимательней, заговорила проще и живее, чем Оболенская. И в кого вообще так быстро влюбился я? Конечно, во все. в то молодое женское, в чем я вдруг очутился, в туфельку хозяйки и в расшитые наряды этих девушек со всеми их лентами, бусами, круглыми руками и удлиненно округлыми коленями. Во все эти просторные, невысокие, провинциальные комнаты с окнами в солнечный сад. Даже в то, наконец, что нянька привела с гулянья в столовую раскрасневшегося и немного запотевшего мальчика, серьезно и внимательно заглядевшегося на меня во все свои синие глаза, пока мать целовала его и расстегивала ему курточку. Тут, кстати, тотчас же стали убирать со стола и накрывать его к завтраку, а хозяйке вдруг пришла в голову мысль, что уходить мне от завтрака совсем не след, как не след и вообще скоро уезжать из Орла. А Лика отняла у меня картуз, села за пианино и заиграла собачий вальс. Словом, я ушел из редакции только в 3 часа, совершенно изумленный, как быстро все это прошло. Я тогда еще не знал, что это быстрота, исчезновение времени есть первый признак начала так называемой влюбленности, начало всегда бессмысленно веселого, похожего на эфир. Глава 19. Так началась для меня еще одна любовь, которой суждено было стать в моей жизни большим событием. И начало это ознаменовалось случаем вдвойне удивительным. Я покидал Орел как нечто уже дорогое, близкое, со всей грустью и нежностью первой любовной разлуки и с горячими надеждами на скорое новое свидание. Нужно же было быть тому, что как раз в этот день экстренно проходил через Орел некий траурный поезд чрезвычайной важности. Он проходил ровно в 2 часа, всего за час до моего поезда. И потому мой новый друг, хозяйка голоса, которой необходимо было присутствовать при встрече, предложила подвести меня на вокзал и тем самым дать мне возможность видеть редкое зрелище. И вот, все так же неожиданно, как все время в Орле, я очутился в большой, но очень избранной толпе, ожидавшей перед рядами парадно выстроенных на платформе солдат прибытие того величавого и жуткого, что где-то там уже шло, близилось среди всяких знатных представителей города и губернии, фраков, шитых мундиров, треуголок, жирных военных эполет и целого синклита блистающих рис и митр. Всякий, попадающий в подобное торжественное напряженное общество, тотчас заражается некоторым оцепенением, так что, постояв на платформе с полчаса, и очнулся лишь тот внезапный миг, когда вдруг шумом и грохотом как бы обрушился на нас и на весь вокзал огромный паровоз с траурными флагами, а потом замелькало перед глазами что-то великолепное, темно-синее, с большими чистыми стеклами и шелковыми занавесками, с золотыми орлами гербов. Тут вся толпа встречающих подалась назад, а из среднего вагона, тотчас вслед за тем, мягко и точно остановившегося поезда, быстро появился и шагнул на красное сукно, заранее разосланное на платформе, молодой, ярко-русый гигант-гусар в красном доломане с прямыми и резкими чертами лица, с тонкими, энергичными, как бы несколько презрительно изогнутыми ноздрями, с чуть-чуть выдвинутым подбородком, совершенно поразивший меня своей нечеловеческой высотой, длиной тонких ног, зоркостью царственных глаз, больше же всего гордой, легко откинутой назад головой в коротких и точно гофрированных ярко-русых волосах и крепкой, красиво вьющейся рыжей острой бородкой. Мог ли я думать в тот жаркий весенний день, как и где увижу я его еще один раз? Целая жизнь прошла с тех пор. Россия, Орел, весна. И вот Франция, юг, средиземные зимние дни. Мы с ним уже давно в чужой стране. В эту зиму он мой близкий сосед, тяжело больной. Однажды поутру Развернув местный французский листок, я вдруг опускаю его. Конец. Я долго и напряженно следил за ним по газетам и все смотрел с своей горы на тот дальний горбатый мыс, где все время чувствовалось его присутствие. Теперь этому присутствию конец. Утро светло и холодно. Я выхожу из дому в уступчатый сад, на усыпанную гравием площадку под пальмами, откуда видна целая страна долин, море и гор, сияющие солнцем и синевой воздуха. Огромная лесистая низменность, все возвышаясь своими волнами, холмами и впадинами, идет от моря к тем предгорьям Альп, где я. Подо мной, вправо от меня, на крутом каменистом отроге, громоздится вокруг остатков своей древней крепости с первобытно грубой сарацинской башней, одно из самых старых гнезд Прованса. То есть тоже нечто весьма грубое, серое, каменное, уступчатое, воедино слитое, сверху чешуйчатое, как бы ржавое, коряво-черепичное. На горизонте впереди, высоко поднимающееся к светло-туманному небу, белесая туманность далекого моря. А тот горбатый мыс, левей, тонет в утреннем морском блеске, зыбко окружающем его. Я долго смотрю туда. Поднимающийся мистраль прилетает порой в сад, волнует жесткую длинную листву пальм, сухо, знойно, холодно, точно в могильных венках шелестит и шуршит ней. Ехать ли туда? Это непостижимо странно — встретиться всего два раза в жизни и оба раза в сообществе смерти. Да и все непостижимо. Неужели это солнце, что так ослепительно блещет сейчас и погружает вон те солнечно-мглистые горы в равнодушно-счастливые сны о всех временах и народах, некогда виденных ими? Ужели это то же самое солнце, что светило на
Глава 21. Весь день мистраль, острый шелест пальм, тревожный зимний блеск. К вечеру как будто стихает. В 4 часа я уже на мысу, иду дальше. Дорога долго поднимается среди сплошных южных садов по длинному проспекту. Наконец, вот и оно, это большое старинное поместье, и этот белый большой дом в глубине обширного и просторного сада, за раскрытыми настежь воротами, в конце длинной аллеи старых сумрачных пальм. Предвечернее солнце, весь свет и блеск западного неба за домом. Это первое, что жутко. Эти так широко и свободно для всякого раскрытые смертью ворота и множество автомобилей, стоящих возле них. Аллея пуста, все уже в доме. Быстро иду к нему, под ногами шуршит гравий. Пусто и возле крыльца. Сюда? Но я произношу это слово только потому, что вдруг теряюсь. Внезапно вижу на крыльце то, чего не видал уже целых 10 лет, и что поражает меня, как чудодейственно воскресшая вдруг передо мной вся моя прежняя жизнь, светлоглазого русского офицера в гимнастерке, в погонах. Высокие стеклянные двери крыльца тоже настежь открыты. За дверями полутемный вестибюль и такие же другие двери, а дальше полусвет большого французского салона, что-то странное и красивое, гранатом сквозящее на солнце, скрытым за ними, спущенные на высоких и полукруглых окнах шелковые шторы и необычно зажженное в такой еще ранний час палевым жемчугом сияющее под потолком люстра. В вестибюле молчаливая и тесная толпа. С какой-то особой покорностью пробираюсь ко вторым дверям, затем поднимаю глаза и тотчас же вижу лежащий в непомерно длинном гробу в желтом дубовом саркофаге большой желто-серый лик, большой романовский лоб,
всю эту старческую мертвую голову, уже седую, а не русую, но все еще властную и гордую. Посидевшая бородка слегка выдвинута, ноздри вырезаны тонко и как бы чуть презрительно. Затем вижу и чувствую подробности. Да, странный полусвет, спущенные, красно просвечивающие пред вечерним солнцем шторы, жемчужно сияющая люстра, тонкие, бледные, чуть дрожащие огни высоких церковных свечников. И тут народ, но только по стенам, а чуть не вся середина салона занята им. У стены налево стоймя стоит прислоненная к мраморному камину с завешенным зеркалом. Высится и блистает желтым лакированным дубом гробовая крышка необычной формы, в боках расширенная. В глубине угла, за гробовым возглавием, робко и нежно, как в детской спальне, теплится на столике перед древним серебряным образом лампадка. Чуть не все остальное занято гробом-саркофагом. Он тоже странно расширен в боках, необыкновенно долог и глубок, блещет своей новизной, полировкой, ладностью. И страшно тем, что в нем заключен еще другой цинковый гроб, который внутри обит белым рытым бархатом. Вокруг застыл в своих напряженно-щегольских воинских позах его последний почетный караул офицерской и казачья стража, шашки наголо к правому плечу, на согнутой левой руке фуражки, глаза с резко подчеркнутым выражением беспрекословности и готовности устремлены на него. Сам же он, вытянутый во весь свой необыкновенный рост и до половины покрытый трехцветным знаменем, лежит еще неподвижнее. Голова его, прежде столь яркая и нарядная, теперь старчески проста и простонародна. Посидевшие волосы мягкие и слабы, лоб далеко обнажен. Голова эта кажется теперь велика, так детски худые и узки стали его плечи. Он лежит в старой, совсем простой, рыже-серой черкеске, лишенной всяких украшений, только георгиевский крест на груди, широкими, но не в меру короткими рукавами, так что выше кисти, длинной и плоской, открыты его большие желтоватые руки, неловко и тяжело положенные одна на другую, тоже старческие, но еще могучие, поражающие своей деревянностью и тем, что одна из них с грозной крепостью, как меч, зажала в кулаке древний афонский кипарисовый крест, почерневший от времени. Я подхожу и становлюсь возле самого гробового изножия, у пальмовых ветвей и венков, прислоненных к нему. Тотчас же вслед за тем начинается служба. Из внутренних покоев выходит близкий, облачается в ризу священник. В руках у нас тепло и ласково зажигаются огни восковых свечей. Как все это уже привычно мне теперь. Это негромкое стройное пение, мерное кадильное звяканье, скорбно-покорные и горестно-умиленные возгласы и моления, уже миллионы раз звучавшие на земле. Только имена меняются в этих молениях, и для каждого имени настает в некий срок свой черед. Благословен Бог наш всегда ныне и присно и во веки веков. Миром Господу помолимся, о преснопамятном рабе Божием. Я все еще думаю о том, как когда-то в жаркий солнечный день был на вокзале в Орле, но лишь на миг мелькает передо мной это яркое видение. Горестно и несмело звучат моления о благоверном государе, великом князе, новоприставленным в сонме всех чающих Христово утешение и ждущим теперь покоя, тишины, блаженной памяти, уповающим неосужденным предстати у страшного престола Господа славы. Мертвый лик, уже обращенный к чему-то нам недоступному, все еще выразителен, но уже покойный тих, выпуклые веки закрыты, бесцветные губы сжаты, пепельно белеют под усами. Я вижу слегка вздувшиеся вены на его старчески крупных висках. Завтра они уже почернеют, думаю я. Я думаю о его протекшей жизни, такой большой и сложной. Думаю о своей собственной. Еще молимся о упокоении души усопшего раба твоего, и о еже проститься ему всякому согрешению, вольному же и невольному. Милости Божия, Царство Небесного и оставление грехов его у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим. Потом взгляд мой опять останавливается на трехцветном знамени, до половины прикрывающем его ноги, его черкеску. Видит эту окаменевшую руку с зажатым в ней черным крестом, эти застывшие в своей напряженной готовности лица, караулы, их фуражки, клинки и погоны, уже 10 лет мной невиденные. Образ есть мне изреченные твои славы, ущедри создание твое, владыка, и вожделенное отечество подашь тьми. Когда мы все выходим, уже вечер. Солнце только что село сзади, за черными пальмами, там темно-розовое зарево, а впереди, вдали, огромная картина этих вечных средиземных берегов. В глубине ее, в смутном и холодном, розово-синем восточном небе, надо всем мертвенно царят снежные хребты верхних Альп, уже гаснущие, сумрачно-малиновые, всему живому бесконечно чужды, уходящие в свою дикую зимнюю ночь, снизу уже до половины потонувшие в сизой густой мгле. Сурово, холодно посинело к ночи море.
Глава 22.
Ночью на моей горе все гудит, ревет, бушует от мистраля. Я просыпаюсь внезапно. Я только что видел или думал во сне о том, как во время прощания после панихиды последние числа близких ему прощалась худенькая высокая девушка, вся в черном, с длинной траурной вуалью. Она подошла так просто, склонилась так женственно-любовно, на минуту закрыв легким концом ее край саркофага и старчески детское плечо в черкеске. Стремительно несется мистраль. Ветви пальм, бурно шумя и мешаясь, тоже точно несутся куда-то. Я встаю и с трудом открываю дверь на балкон. В лицо мне резко бьет холодом. Над головой разверзается черно-вороненое в белых, синих и красных пылающих звездах небо. Все несется куда-то. Вперед, вперед. Я кладу на себя медленное крестное знамение, глядя на все то грозное, траурное, что пылает надо мной.